Окей, начнем традиционно с вопроса, который был задан в комментариях к прошлому эфиру. Вопрос прозвучал в продолжение темы, которая была задана одним из зрителей, о супружеских изменах. Мы тогда немало об этом поговорили. И вопрос следующий. Спасибо, а может быть, измены – это неосознанный страх смерти, неосознанное желание оставить после себя побольше потомства. Ну, я не читал на эту тему большого количества исследований, не думаю, что они есть. Но теории, с одной стороны, имеют право на существование, с другой стороны, наверное, под них можно подогнать очень много всего. То есть неосознанный страх смерти вызывает желание измен, возможно, осознанный страх смерти желание измен сокращает. Конечно, логично, но не убедительно. Точно так же история о том, что желание себя побольше потомства, ну, к счастью, не все измены супружеские приводят к рождению потомства. Иначе, мне кажется, наша планета была бы перенаселена намного больше, чем сейчас. Наверное, некий защитный механизм, спасающий природу, совсем не все стремятся так безгранично размножаться, оставлять след в веках. Наверное, если мы тему продолжим, зависит от множества. Ну, во-первых, от личности человека, который во всем этом задействован. А во-вторых, от страны, культуры, социального слоя. Есть страны, а в этих странах определенные социальные слои, где мужчине престижно иметь как можно больше женщин. Это как бы статус его, насколько он популярен, востребован, несомненное свидетельство мужественности и, возможно, даже не о сексуальности, а о превосходстве перед другими мужчинами и демонстрации им своих невероятных возможностей. Кроме того, как мы уже говорили в прошлый раз, это речь может идти и о человеке, у которого в семейные традиции не присутствовала супружеская верность, человек, который должен бесконечно самоутверждаться, доказывая себе свою привлекательность. И сейчас речь идет не только о мужчинах. Таким образом самоутверждаются самые разные люди. Есть ситуация, когда супружеская измена – результат возмездия за некие обиды, реальные или вымышленные. Есть тогда, когда это результат ситуации, когда для тебя из собственной семьи лицо противоположного пола является источником обид, конфликтов, и своему супругу или супруге с помощью измен мстят за некие стародавние обиды. Такое тоже возможно. Бывает, что человек участвует в подобных событиях даже не потому, что он этого хочет, а потому, что он считает себя ненужным в собственной семье, непривлекательным, невостребованным, неуважаемым. Еще раз говорю, это речь идет об обоих супругах. И таким образом, даже не о сексе речь, а о добирании некой самооценки. Лишний раз доказать себе, подтвердить себе, что ты все-таки кому-то да нужен. Вот. В общем-то, большое количество, но поскольку люди любят подо все подводить какую-нибудь красивую теорию, появилось такое слово полиамор. Ну, мы же любим всему иметь обоснование. Поэтому у нас есть полиамория, когда мы в равной степени любим несколько партнеров, они признают наше право на подобное состояние. Обычно люди, называющиеся полиаморами, даже хоть то, что они знают, это умное слово уже, о многом говорит. Сказано у кого-то из классиков, кажется, у Чехова, образованность свою показать хочет. Пойдем дальше. Простите, вопросы в разных местах, поэтому я буду перемещаться от вопроса к вопросу. Так. Вопрос от нашей постоянной слушательницы Юлии. Внутренняя боль, переживание стремится к удовольствию. Может ли удовольствие работать как обезболивающее? Интересный вопрос, неповерхностный. Я думаю, что удовольствие часто работает как обезболивающее. Наверное, мы скорее сейчас говорим о боли душевной, эмоциональной, нежели о боли физической. Тут мы приходим к старому доброму понятию гедонизм. Гедонизм, многие говорят о нем как просто о примитивной тяге к удовольствиям любого рода. Это не совсем так или не всегда так. Гедонизм – это целая философская концепция. Его часто трактуют не совсем верно. Кстати, его часто считают синонимом понятия эпикурейства. Учение философа Эпикура, некогда неимоверно популярное в Древней Греции, снискавшее много последователей в Греции и в Риме. И тоже, кстати, трактуемое неверно. Обычно слово «эпикуреец», некогда очень популярное, означало человека, который любит наслаждаться жизнью. То есть всеми ее благами сексуальными, гастрономическими и прочими, и прочими. Что максимально далеко от изначального учения Эпикура. Эпикур, да, говорил о том, что есть смыслы в удовольствиях, но под удовольствием подразумевал насыщение необходимых потребностей и отсутствие страданий. По одной из версий, Эпикур всю жизнь неимоверно страдал камнями в почках, почечными коликами. Это очень мучительное состояние, кто с ним знаком. Но те моменты, когда его колики и боли отпускали, он очень наслаждался жизнью. Вот по Эпикуру было наслаждение, это отсутствие страданий, удовлетворение базовых потребностей. Было наслаждение естественное и необходимое, это утоление голода, жажды, имение крыши над головой, одежды, дабы не замерзнуть. Были наслаждения естественные, но не необходимые. Например, одежда не просто согревающая, а красивая. Это еда более разнообразная, а не просто утоление голода. И были наслаждения неестественные и не необходимые. То есть те, которые Эпикур категорически порицал. Это были, допустим, сложные сексуальные развлечения, возвращаясь к теме супружеских измен. Это были гурманские пиршества и тому подобные вещи. Так вот, удовольствие чем-то для нас всегда привлекательно, и новые ощущения для нас привлекательны. Мне очень нравится фраза моего любимого Оскара Уайльда из моего не менее любимого портрета Дориана Грея. Сейчас ее отыщу. Это один из персонажей этой книги. Надо знать этот великий секрет жизни. Лечить душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Скрываль себя позиционировал как гедониста, но жизнь его была тяжела и временами очень далека от наслаждений. Поэтому удовольствие может врачевать душу, но сюда входит удовольствие не обязательно физические, удовольствие интеллектуальное, удовольствие духовное, наслаждение искусством, погружение в нечто подобное. То есть это, да, это может, не знаю, излечить ли боль, но может отвлекать от боли, может придавать боли иной смысл. То есть, наверное, здесь важно понять, возвращаясь к учению древних греков, мы говорим о гедонизме как о философии, или мы говорим о гедонизме как просто тяге к бесконечным наслаждениям. Мне кажется, вот эта бесконечная попытка забивать свои чувства наслаждениями всегда приводит куда-то. Это слово «пресыщение», когда человека перестают радовать наслаждение, потому что, в общем-то, они ограничены. Ну, наверное, мы можем вспомнить кого-то из известных музыкантов, рок-звезд, актеров, умерших от передозировок наркотиков. Они тоже, очевидно, пытались этими наслаждениями врачевать какие-то душевные раны. К сожалению, эти наслаждения превращались в зависимости. Наслаждение становится формой саморазрушения, самоуничтожения. Поэтому, мне кажется, очень важно хорошо понимать, что именно ты считаешь наслаждением, что именно для тебя является удовольствием, для чего ты его используешь. А главное понять, какую боль ты пытаешься этим исцелить. Ты ее исцеляешь или ты не отвлекаешься и фактически оставляешь ее нелеченной, накапливаешься, превращаешься в хроническую и так далее. Для всего этого нужно то, о чем мы регулярно говорим, и то, к чему люди приходят по ходу терапии, это необходимость слышать себя, быть в диалоге с собой, быть в диалоге со своими эмоциями, со своими влечениями, уметь вовремя задавать себе необходимый вопрос, дать на него откровенный, искренний ответ. Иначе эта погоня за удовольствиями становится чем-то очень изматывающим, когда удовольствие превращается в работу. Говорили мои знакомые героиновые наркоманы, героин только в начале удовольствие, а потом работа. Наверное, с удовольствием бывает точно так же. Что у нас происходит в чате? Так. Окей, пока люди здороваются, вопросов в чате у нас нет. Пойдем дальше. А, был еще один вопрос от слушательницы Юлии. Если человек тяжело или неизлечимо болен, надо ли об этом рассказывать своим близким или не надо их отягощать, пусть живут максимально долго в неведении? Мне кажется, ну, однозначного ответа здесь нет. Но, ну, вот тот случай, когда близким, наверное, не надо рассказывать, твои близкие очень старые, очень больные люди, для которых подобная весть может быть ударом, и непонятно, как они перенесут. Во всех остальных случаях этот непонятное мужество, я никому ничего не скажу и буду до конца все это волочить в одиночку. Мне кажется, это плохая идея. Во-первых, если ты тяжело болен, твои близкие все равно видят, чувствуют, что что-то не так. И если ты им начинаешь мужественно говорить, что все хорошо, пустяк, легкое недомогание и так далее, во-первых, в семье нарастает тревога. Невозможно долго всех обманывать. Во-вторых, ты лишаешь своих близких и себя тех моментов близости, которые у вас еще остались. Мы никогда не знаем, насколько целебной может быть та самая поддержка. Возможно, та самая мотивация лечиться, делать все для себя, которая, если не излечит, то продлит тебе это время. Во-вторых, поэтому близкие очень огорчаются, когда узнают, что им ничего не говорили. Ты лишаешь их возможности быть с тобой, наслаждаться этими моментами, наслаждаться всем тем временем, которое у вас осталось. А время, которого осталось мало, оно очень-очень может быть растяжимо. Оно может идти намного медленнее, чем обычное время. Поэтому лишать и себя, и близких этого времени – это как-то жестоко. Далее, кажется, близким нужно дать время, чтобы эта история в них улеглась, чтобы улеглось понимание, что все это как-то, наверное, рано или поздно закончится плохо. От этого осознания тоже надо дозреть. Все проходят через стадию надежды, все проходят через стадию «а вдруг», все проходят через совместный поиск каких-то других способов, пусть даже тщетно, но это что-то дает. Очень часто, когда больным людям помогают деньгами, в общем-то уже понятно, что, скорее всего, это не кончится ничем хорошим. Но ты за эти деньги покупаешь людям надежду. Их близким. А вдруг эти деньги помогут? А вдруг новый способ лечения поможет? Эта надежда, она неизмерима деньгами. Вот лишить себя и близких этого, это очень тяжело. Кроме того, ты лишаешь себя возможности себе и своим близким откровенно поговорить, зная, что времени осталось мало, зная, что времени на лукавство, на какие-то вещи, невысказанные никогда, уже нет. И это возможность высказаться до конца, попросить прощения друг у друга, выслушать что-то, что никогда не решались друг другу сказать. Есть люди, которые осознанно отказываются от дальнейшего лечения, когда понимают, что оно, в общем-то, вряд ли чудо не случится. И люди говорят: я спасибо, я больше не буду проходить химиотерапию, тяжелое лечение, хочу столько времени, сколько у меня осталось, провести с моими близкими. То время, сколько есть, насладиться им каждой секундой. Ну и потом есть какие-то практические вещи. Если ты понимаешь, что ты скоро уйдешь, ты должен предпринять некие юридические меры. Твои близкие, как бы это ни звучало жестко, должны начать планировать свою жизнь, исходя из вот этих реалий, что скоро они останутся без тебя, что что что-то происходит не так, как хотелось бы, и им надо с какого-то момента жить по-другому. Возможно, им надо начать оплакивать и отпускать тебя раньше времени. Так что, отвечая на вопрос Юлии, за редкими исключениями, стоит рассказывать обо всем. Это только мое мнение, я его никому не навязываю, потому что есть люди, которые очень любят бороться за правду. Лучших побуждений, наверное, значит, это каждый имеет право узнать. Они должны человеку, который не хочет об этом слышать, сказать ему: послушай, ты умираешь. И это, мне кажется, так себе подход. Я думаю, нам надо очень различать, что мы делаем для блага конкретного человека или что мы делаем из каких-то своих загадочных принципов, которые нам позволяют ощущать себя значимыми и правильными людьми. Надеюсь, Юля, я ответил на ваш вопрос. Так, пойдем дальше. Слушатель Марина из России задала вопрос, на который я постоянно отвечаю в этой передаче уже все эти годы, сколько она идет, и, наверное, буду отвечать на нее и я, да еще после моей кончины, поколение психотерапевтов. Это вечный вопрос. Так, секунду, я отвлекусь. Вопрос от Андрея. Почему в семье могут одновременно расти дети, один из которых ведет себя как бес, другой как ангел? Есть много ответов. Все они имеют право на существование. Во-первых, братья и сестры, даже если они близнецы, бывают очень разными по характеру. А если они, между ними разница в возрасте, тут множество факторов. Личность человека иногда такая, как она есть, даже по непонятным нам причинам. Генетическим, органическим, каким угодно. Во-вторых, очень много зависит от поведения родителей. Я встречал много людей, которые, будучи братьями или сестрами старшими в семье, хорошо помнят момент, когда их детство заканчивалось, когда у них рождался брат или сестра, им говорили: ты теперь старше, ты теперь тоже взрослый, ты теперь отвечаешь за своего брата или сестричку, теперь с тебя спрос. В этот момент ребенок чувствует, что детство закончилось, потому что у него пропадает свое свободное время, он должен заниматься исключительно своим младшим братом или сестрой, как ты же нынче сиблинг, чтобы не менять эти слова. В особенно талантливых семьях ему говорят: идешь гулять с друзьями, бери с собой ребенка, иначе вообще не пойдешь. И это не прибавляло хорошего настроения и характера старшему. Иногда и младший вырастает с ощущением, что ему все можно и так далее. А иногда родители не умеют скрывать, что один из детей им более симпатичен. Иногда бывает так, что старшего ребенка растят родители сами еще, ну, если не дети, то очень юные, без опыта и совершают все эти ошибки, который только неопытный родитель может совершить. Не со зла, а по неведению, по своему семейному сценарию, в котором родитель рос сам, или по тому, что он считал правильным, так надо, это прочитав в книжках. А младший ребенок получает совсем другое внимание. Его уже растят родители с опытом, осознавшие многие свои ошибки, осознавшие, в чем они были неправы, и их исправившие. Но поэтому дети часто бывают очень разными. Но опять ангел или бес – это чье-то прочтение. Не потому, что бывает ребенок такой уж прямо бес, и ребенок прямо уж ангел. Всегда есть какие-то полутона. Если присмотреться, если ребенок бес, то чем-то он очень раздражает родителей, и они не знают, что с ним делать, называют его бесом. И да, это бывает тяжело. Но все-таки, наверное, всего этого есть причины. Соня Икс говорит, что это вопрос про ее семью в том числе. Окей. Вернемся к вопросу Марины из России. Как я уже говорил, вопрос на поколение психотерапевтов. Вопрос для эфира. Как справиться с постоянной тревожностью от происходящего вокруг, да и вообще? Окей. Ну, много раз я отвечал на этот вопрос. Если тревожность становится зашкаливающий, чрезмерный, то начнем от простого к сложному. Самые простые вещи – это транквилизаторы, антидепрессанты, то есть там не нужна уже психиатрическая помощь. Если все не так трагично, ну, для начала стоит попытаться осознать свою тревожность, какой она в форме. Куда она взялась, как она выглядит, насколько она многолика. Тревога действительно многолика. Это от гиперопекающих родителей, которые не дают ребенку вздохнуть, до человека, который постоянно сомневается во всех своих решениях, во всех своих поступках, который с той самой тревогой ожидает грядущего дня, он ждет подвоха от коллег по работе, от окружающего мира, от всего на свете. Он ждет подвоха. А когда человек задается этими вопросами, ну, для начала это что-то вроде самоанализа. Не всегда требуется образование, чтобы понять, что влияет на твою тревогу. Ну, мы живем в те времена, когда вести о войнах по всему миру и тексты о вот-вот грядущей Третьей мировой, о том, что нас ждет еще, о том, что как на нас скажется, условно, кризис с нефтью из-за Ирана и прочее, и прочее, и прочее. А тут на помощь приходит то, что мы можем делать сами, то, что может делать кто-то. Ну, кто-то это опять, если не психиатр, то это психологи, психотерапевты, для которых работа с тревожностью – это их хлеб. В самых разных подходах они знают множество методик и тому подобного. Есть также техники релаксации, медитативные, mindfulness, техники правильного дыхания. Сейчас поток банальностей. Физические нагрузки, регулярный спорт снижает уровень тревожности, только не заниматься этим жутким фанатизмом. Но задолго до появления психологии и психотерапии тревога, она же вечна. Она была всегда, сколько существует человечество, очевидно. И этим занимались философы, этим занимались служители религии. Наверное, если говорить о служителях религии, вера, искренняя и глубокая, как ни странно, помогает справляться с тревогой. Потому что вера – это в первую очередь доверие к Богу, доверие к тому, что если ты соблюдаешь определенные правила, заповеди и так далее, скорее всего, будешь убережен от зла, а даже если какие-то беды тебя в этой жизни настигнут, то в грядущей жизни тебя ждет утешение и блаженство. И, наверное, это звучит для современных людей, атеистичных или агностичных, смешно. Поэтому забывать, что веками и тысячелетиями для людей вера была в полной реальностью. И посмертная жизнь с наказанием или вознаграждением тоже была реальностью. И размышления об этом людям многое давали. А философы. Ну, те самые философы-стоики, которых я очень люблю и их высказывания цитирую в наших передачах регулярно, они говорили о том, что есть простой способ бороться с тревогой. Это хорошо понимать, что такое то, на что ты можешь повлиять, и то, на что ты повлиять не можешь. И для того, чтобы эти вещи отделить, нужен спокойный, беспристрастный анализ. Нет смысла тревожиться и переживать из-за того, на что ты повлиять никак не можешь. Сразу отбрасываешь энное количество поводов для тревоги. То, что ты можешь повлиять, ты способен предпринять некие действия. Что такое тревога? Некая неопределенность, направленная в будущее. Когда ты знаешь, что ты можешь предпринять, эта неопределенность максимально сужается. Кроме того, у греков было такое понятие атараксия. Атараксия – это было понятие хладнокровие, невозмутимость, душевное спокойствие, безмятежность, которое достигает не всякий человек, а мудрый человек. Мудрый человек, который достиг некого опыта философии, в познании себя, в познании трудов ученых-мужей. И, по мнению греков, очевидно, эта атараксия была способом, достигнув которого, твой душевный покой очень трудно поколебать. То есть история полна примеров и из Древней Греции, и из Древнего Рима, где люди принимали очень хладнокровные решения, возможно, даже жертвуя жизнью, но это не смущало их душевного покоя, потому что они знали, что предпринимают, по их мнению, правильное действие. В соответствии с правилами мудрости, с правилами жизни достойного человека. Уже упоминавшийся нами сегодня Эпикур. Он тоже очень много говорил о достижении безмятежности, об избавлении от тревоги. И его ученики на основании его заветов сформировали такое выражение «тетрафармакос». Переводится на русский как такое длинное слово «четверолекарствие». Они формулировались очень просто. «Не бойся богов, не беспокойся о смерти. Благо легко достижимо, зло легко переносимо». Вот, знаете, как такие мантры. Легко заучить, легко произносится. Что Эпикур вкладывал в это? «Не бойся богов». Он считал, что влияние богов на человеческие дела сильно преувеличено, что нет на самом деле страшного воздействия богов, их персонального отношения к делу. Богам вообще у Эпикура не было особо дела до людей. Тут не надо их бояться, что повлиять на это ты тоже не можешь. Да и они, скорее всего, на твою жизнь влиять не собираются. Они заняты своими небесными делами. Не бойся смерти. То есть, очень часто возникает тревога у людей. И тут у Эпикура была прекрасная формулировка. Нельзя бояться того, чего нет. Пока мы есть, смерти нет. А когда смерть приходит, нас уже нет. И это звучит, может, тоже слишком просто, но тем не менее тревога из-за смерти была смешна греческим мудрецам. Еще Марк Аврелий, римский император, в своей книге «Размышления» писал, что человек, боящийся смерти, которая необходима, потому что все живое на Земле обречено на распад и пересоздание уже в другом виде, человек, боящийся и плачущий о смерти, похож на ребенка, который плачет, потому что не хочет уходить с праздника. Рано или поздно уходить с него надо. Это трезвое, спокойное понимание, оно наверняка давало людям, да и сейчас дает много спокойствия. Так, Михаил пишет, вот разничное иудейство, говорят, побойся Бога. Михаил, богобоязненность в иудаизме ничего не имеет общего с обычным страхом. Скорее, трепет перед кем-то мудрым, великим, возвышенным. Это не тот страх, от которого ты цепенеешь, что-то совсем другое. Я думаю, что это не надо трактовать очень упрощенно. Следующая фраза – благо легко достижимо. Тут мы возвращаемся к утверждению Эпикура о том, что удовольствие, наслаждение на самом деле требует очень немногого. Покрытие основных человеческих потребностей. И если ты не пытаешься быть озабоченным чрезмерными радостями, чрезмерным удовольствием, это тоже не повод тревожиться. И зло легко переносимо. Тоже Эпикур, мучившийся болезнью всю жизнь. Я повторюсь, что он был неимоверно авторитетен в свое время и после смерти тоже. Считал, что сильное зло обычно коротко, а переносимое зло, оно длительно, потому что оно легко переносится. И вот это античная философия была создана суровыми людьми. Людьми, которые не занимались умствованием в кабинетах, людьми, которые были гражданами своих городов или позже подданными Римской империи, Марк Аврелий, известный стоик, опять же, император. Поэтому, что я могу сказать? Я думаю, что если вам хочется по-настоящему разобраться со своей тревожностью и не суетиться по мелочам, обратитесь к философам. Чем отличаются философы античности от более поздних философов? Они очень легко читаемы, их мысль глубока, она требует анализа и постижения, но написана ясным, понятным языком, без наукообразности, без каких-то сложных. Если читать Канта или Гегеля, это тяжелый труд, то читать античных философов – это, в общем-то, удовольствие. По крайней мере, я уже какое-то количество лет в это погружен, и могу сказать, что мой личный уровень тревожности довольно-таки снизился за это время. Кстати, не со всякой тревогой надо бороться. Тревожность – это нормальный эволюционный механизм. Иногда он нам нужен, чтобы заботиться о себе, предвидеть какие-то проблемы и так далее. Просто надо научиться различать одно от другого. Ну, дальше о теории тревоги писали философ современности, Сартр, Хайдеггер, но это тоже такое сложное чтение, не все понятно, не совсем можно согласиться. Лично мне больше помогают мыслители античности. Так. Соня пишет, мы уже час общаемся, это время бежит. Да, Соня? За разговорами время идет незаметно. Пойдем дальше. У нас еще есть вопросы, как ни странно. Минутку терпения, мне надо их найти. Так, слушательница Екатерина. Аж три вопроса. Я их зачитаю все сразу, а потом буду отвечать. Первое. Почему человеку бывает легче помогать другим и брать на себя ответственность за семью, чем заниматься собственной жизнью и карьерой? С чем это связано психологически? Второе. Почему иногда так сильно влияет мнение людей из прошлого? Например, если начинаешь новую, более простую работу, и боишься, что знакомые узнают и будут оценивать. Как психологически перестать зависеть от этой оценки? Третье. Как человеку психологически пережить резкое падение социального и финансового статуса, когда раньше был один уровень жизни окружения, потом приходится начинать почти с нуля, и из этого появляется чувство стыда и страх, что знакомые узнают. Как не застрять в этом состоянии и снова двигаться вперед? Ну, давайте начнем с первого вопроса. Я думаю, Екатерина, во-первых, не всегда можем разделять. Пишите, почему легче помогать другим брать ответственность за семью, чем заниматься собственной жизнью и карьерой. В какой-то степени семья – это часть человека. Мы сейчас говорим о семье какой? Человек, который берет на себя ответственность за родителей, братьев, сестер и так далее. Человек, который берет на себя ответственность за супруга или супругу, и за детей. Здесь совсем не всегда это выглядит как жертвоприношение. Кажется, забота о своей семье, в общем-то, не является жертвоприношением, или не всегда является. Когда человек хочет разделения, я занимаюсь семьей, а не собственной жизнью и карьерой. С одной стороны, есть люди, которым хочется приносить себя в жертву. Это правда. Люди, которые считают, что они должны просто всю свою жизнь, пренебрегая собственными интересами, положить на заботы о близких. Часто это бывают женщины, я таких встречал. Они должны быть идеальными. Они должны бесконечно готовить, убирать, все были ежедневно постиранные одежды, должно блистать, быть на своих местах, любая соринка должна быть подметена, любая лужа должна быть затерта, все должно быть блестяще. Да в том, что люди за это поведение бессознательно ожидают вознаграждения. Дает одобрение, восхищение, благодарности регулярной. Проблема в том, что они часто делают то, о чем их не просили. Более того, это усердие чрезмерно. И когда они не получают этого вознаграждения и похвалы, в какой-то момент они начинают очень обижаться. А близкие, которые не подозревают бури, которые царят в жизни этих людей, искренне недоумевает. А за что ты обижаешься? Может, тебя ни о чем ты это делаешь, тебе, наверное, это нравится. С другой стороны, когда такой человек вдруг решает, что с меня хватит, я больше не хочу обо всех заботиться и за всеми ухаживать, и дальше сами близкие обижаются. А с чего это вдруг? Все было хорошо. Все были довольны. Ничего плохого не происходило. Почему это вдруг ты перестал делать то, что делал? Тут наступает момент, когда человеку приходится объяснять, что да, так было, а больше не будет. Я больше хочу заниматься собой. Слово «жертва» очень интересное. Человек может быть жертвой чьих-то амбиции или чьей-то тирании. Человек может приносить себя в жертву. осознанно. Вот это жертвоприношение ради кого-то, да, то, что мы все читали, когда-то сам погибай, товарищ, выручай, я буду костьми лягу, грудью всех закрою и так далее, и так далее. Что это за потребность принести себя в жертву, наверное, между человеком и его психотерапевтом. Чаще всего принесение себя в жертву, если речь не о таких, действительно, ну, есть люди, которые посвящают свою жизнь своим больным близким. Есть люди, посвящающие свою жизнь своим больным детям. Это осознанный выбор. Это не напокрасоваться, это не что-то мазохическое. А есть люди, приносящие себя в жертву, почему-то когда-то не усвоив, это хорошо и правильно. Отказаться от себя, от своих интересов. Беда в том, что вот подобное жертвоприношение часто не делает тех, ради кого ты эту жертву приносишь, счастливыми. Но, к сожалению, не работает так. Психологические основы этого, которые интересуют Екатерину, это чтобы быть хорошим, должен всего отказываться. И это вопрос. Тебя воспитали такими словами. Или тебя воспитали таким примером. Ты наблюдаешь в своей семье вечно затюканную мать или вечно затюканного отца, который боится лишнее слово сказать. А для тебя это пример для подражания. Это вот таким должен быть мужчина. Или таким должен быть, должна быть женщина. Такова твоя роль в семье. Ты должен быть. Есть пропагандируемое. Так я помню, когда-то в одном из наших латвийских дамских журналов была статья, где эта дама объясняла, почему мужчина должен себя приносить себя в жертву. Я тут запомнил блестящую фразу, потому что не отпечаталось в сознании. Мужчина – это бревно, которое бросают в грязь, чтобы по нему могла пройти жена и дети. Прекрасный завет. Я вот думаю, интересно, мальчики, которые растут в такой семье, какими вырастают они, и откуда у них возникает потребность рухнуть в грязь, чтобы по тебе кто-то прошел. Так, следующий, второй и третий вопрос. Их объединяет интересная вещь. Их объединяет страх мнения знакомых. В одном месте знакомые тебя будут оценивать, если ты начинаешь другую, более простую работу, менее престижную, я так понимаю, или менее оплачиваемую. А второй вопрос опять о социально-финансовом статусе, его падении. Тут тоже ты боишься, как тебя будут оценивать знакомые. Ну, я подозреваю, Екатерина, не сочтите за нахальство. Наверное, это вы говорите о себе, если вас так волнует. И у меня возникает сразу вопрос, во-первых, почему вас вообще так волнует мнение знакомых о вас. Во-вторых, почему-то вы убеждены, что знакомые, узнав, что у вас снизился статус или что у вас снизились доходы, вы в какой-то беде, у вас еще не стыда. Интересно, что вы почему-то похожи. Вы уверены, что знакомые будут относиться с пренебрежением, с осуждением, стыдить вас, критиковать или отвернуться от вас и не подадут руки. Странно. Вот откуда у вас такое представление? Почему для вас знакомые, они или равны, или выше вас по статусу? И это люди, которые к вам недружелюбны. Это люди, внимание, дружбу, которых вы должны постоянно заслуживать, соответствовать. У вас есть психотерапевт Екатерина. Я вам советовал с этим поработать. Вы очень зависимы от чужого мнения, причем, заметьте, от чужого мнения, которое вы частично фантазируете. Когда меня постигнут неприятности, меня не ждет ничего хорошего, ни поддержка, ни дружеское участие. Как психологически перестать зависеть от этой оценки И как не застрять в состоянии падения социальной стации, двигаться вперед? Ну, если мы пойдем просто за логикой, чтобы перестать быть зависимым от этой оценки, для начала надо осознать, что ты от нее зависим, во-первых, а во-вторых, наверное, надо научиться понимать, а как же эта зависимость выработалась, как она создалась, почему чужое мнение для тебя так важно. Обычно люди, которые настолько зависят от чужой оценки, страдают стремлением угодить, стремлением постоянно заслужить хорошую оценку, быть полезными, быть хорошими, но кроме того еще быть статусными. То есть любая неудача – это позор, провал. И очевидно, если вам кажется, что знакомые будут к вам сразу относиться намного хуже, Екатерина, такой человек и сам к себе начинает относиться намного хуже. Он не прощает себе неудач, не прощает себе промах, не прощает себе падение своего какого-то финансового положения. Вы себя в первую очередь это бичуете. Хотя человеческие судьбы очень разные. Ну, не говорить банальности, хотя придется сказать, что известно, что многие бизнесмены неоднократно проходили через банкротство и потом восстанавливались. Многие люди в те же 90-е годы, во время, как известно, смутное, пережили падение статуса, потом восстанавливались. Ну, чтобы не ходить далеко за примерами, когда я закончил медицинский институт и начал работать, как раз поменялось все, что могло поменяться, и на мою зарплату молодого врача, мягко говоря, прокормить семью было невозможно. Потребовалось время для того, чтобы начать реализовывать себя, зарабатывать. Это получилось. Мне кажется, что испытывает этого стыд как-то неправильно. Нехорошо стыдиться того, что произошло помимо твоей воли. Твой статус упал не из-за того, что ты пьешь, не из-за того, что ты бездельничаешь, не из-за того, что ты совершаешь, заведомо осознавая дурные вещи, то есть судьба, есть судебные перипетии, и мы их проходим. Но это точно, я могу точно быть уверен, что если у вас есть хорошие знакомые, они не будут вами пренебрегать и стыдиться, если ваш статус понизился. Если же будут, то это нехорошие знакомые, переживать об их мнении точно не стоит. Почему так хочется угодить и заслужить хорошее мнение? Вот это прекрасное английское выражение «disease to please» – болезненное стремление угодить. Попробуйте задуматься о себе, когда это сформировалось, когда это случилось. Почему вы сформировались настолько неуверенным в себе человеком? Какие обстоятельства судьбы приложили к этому руку? И задайте себе вопрос, Екатерина. Я правда стыжусь того, что вынужден начинать сначала? Я правда стыжусь того, что у меня есть финансовые трудности? Считаю ли я себя от этого плохим человеком? Меньше ли меня от этого любят мои близкие? Самые близкие. А среди опять друзей и знакомых, повторюсь, это прекрасный тест. Люди, которые остаются с вами и в эти тяжелые времена, это и есть ваши подлинные друзья и добрые знакомые. А Те, кто отсеялись, может быть, благодарны своим неприятностям за то, что избавились от подобных людей. Но вот так дорожить чужим мнением о себе – это очень опасно. Это очень делает тебя уязвимым. Даже если ты не так уж не успешен. Я знал множество людей, которые были успешными профессионалами, которые были вполне себе достойными людьми, но их самооценка играла с ними дурную шутку, и любую неудачу они переживали как катастрофу. Всегда хотелось искупить свои неудачи, всегда хотелось быть кем-то более успешными. Иногда, я сейчас скажу банальность, есть дети, которые растут у родителей, которых никогда не бывают хороши. Есть такие родители, которых тоже, очевидно, они вынесли из собственных семей, что хвалить ребенка – это плохо. То есть, если делать что-то хорошее, это само собой разумеющееся. А если он делает что-то плохое или недостаточно хорошее, ребенок должен быть выруган, наказан, лишен чего-нибудь, многократно расскажут, как он недостоин, как он губит традиции семьи. Что, кстати, интересно, что родители, когда так обращаются с своими детьми, очень часто сами не отличаются какими-то невероятными достижениями. Или для них это компенсация собственных неудач или собственных детских переживаний. Не знаю, по-всякому бывает. Вот эти ужасные вещи, типа ты получил 8, а почему не 10? Ты занял 2, стыд какой, а почему не 1? И так далее, и так далее. И да, так закладывается самооценка человека, невероятно зависимого от чужого мнения, постоянно убежденного в том, что его, все его поступки рассматриваются крайне пристрастно и недоброжелательно. И никто ему никогда не простит ни малейшей неудачи. Очень грустно так жить. Я могу сказать, что если среди тех, кто слушает сегодня наш эфир, есть люди, которым эта фраза отзовется, эта история отзовется, это максимальная несправедливость по отношению к себе, мерить себя чужим пристрастным мнением. Поэтому я бы вам советовал поискать психотерапевта, вменяемого психолога или просто мудрого человека, которому вы доверяете, говорив, что вы смотрите на себя в кривое зеркало. И это, по крайней мере, смените зеркало, смените оптику, через которую вы глядите на себя. И результат не заставит себя ждать. Вы перестанете быть себе несправедливым, пристрастным судьей. Знаете, есть же это. Презумпция невиновности. Во-первых, то, что всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. И, во-вторых, то, что никто не обязан доказывать, что он не виноват. Это суд должен доказать, что он виноват. Так вот, вы не должны оправдываться. Вы не должны терзаться сомнениями о себе. Быть хорошим человеком, честным с собой – хорошо. Быть человеком несправедливым – плохо, несправедливым к кому-то и несправедливым к самому себе. Так. Ну что ж, наш час пролетел. Так, кто-то тут интересуется, как жить в Москве. Сами разбирайтесь, я в Москве не живу. Дорогие друзья, сегодня, правда, как-то незаметно пролетел эфир. Надеюсь, наши беседы вам пригодятся. Следующая наша встреча произойдет чуть раньше, чем обычно. Мы услышимся во вторник, 7 апреля.